«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ну, разумеется, сегодня весь мир шокирован итогами британского референдума. Глава Евросоюза Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европарламента Мартин Шульц и нынешний глава всего Евросоюза нидерландский премьер Марк Рютте выразили огорчение по поводу решения британских избирателей, но признали необходимость уважать их волю. Дэвид Кэмерон объявил, что до октября уйдет в отставку. Президент России Путин заявил, что выход Великобритании из Евросоюза будет иметь различного рода последствия, как для всего мира, так и для России, но, по его мнению, не отразится на санкционном вопросе с Европой. Этой теме мы ее так назвали «Расторгнутый Евросоюз». Мы посвящаем беседу с нашим гостем Юрием Антоновичем Барко, политологом, совцентром документации Евросоюза Института Европы. Добрый вечер, Юрий Антонович. Ожидали ли вы вот такого результата голосования британских избирателей?
Ну, прежде всего, добрый день всем слушателям. В какой-то степени да, но все-таки я больше надеялся на то, что положительный будет итог, тем более, что незадолго до этого произошло убийство этой кандидатки, депутата...
Джон Кокс.
Да, Кокс... проевропейской, так сказать, как бы качнулась в какой-то момент симпатии части граждан Соединенного Королевства в ее пользу. И мне казалось, что на этом последнем событии будет где-то 51-52% в пользу. Так что, как большинство, кажется, как многие, во всяком случае, я ошибся в этом расчете.
У нас на прямой связи из Лондона наша коллега, журналист Маша Слоним. Добрый вечер, Маша.
Добрый вечер.
Ну, давайте так, тот же вопрос вы ожидали, потому что мы все друг с другом делимся, когда с утра впечатлениями. Это первый вопрос.
Ну, в какой-то момент, в последний момент я ожидала, поговорив со своими соседями. Я живу в сельской местности, среди фермеров. Фермеры очень сильно за Брексит. И у меня появились сомнения, что вообще будет результат такой, какой я хотела, за который я голосовала. Я голосовала за Remain, чтобы остаться в Союзе. Ну вот, скажем так, сельская Англия и рабочий класс победили.
А вы в какой форме голосовали? Вот я знаю, многие наши там друзья голосуют по почте сейчас. Это как-то очень...
Нет. Я на участке. У нас в деревне деревенский клуб, где был участок, к которому я приписана. А я пошла туда и честно бросила свой бюллетень, поставив крестик за Remain.
А какая вообще атмосфера была в этот день? Я так понимаю, что к вечеру сменилась она шоком, а с утра как праздник был, как когда-то в старые добрые
времена? Нет, ну какой праздник? Нормально, люди же здесь привыкли голосовать. Ну, это, конечно, первый референдум вот на эту тему за 40 с лишним лет. Но, в принципе, люди же голосуют на выборах постоянно. Совсем недавно в мае, например, на том же участке в деревенском клубе я голосовала за... Police Commissioner. Это такой это пост человека, который контролирует работу полиции. Он сейчас выборный. Так что люди в Англии привыкли к выборам. Это нормальная совершенно процедура. Никаких пирожков и праздников нету. Это деловое. Там приходишь, когда хочешь, с 7 до 10 вечера и бросаешь свой бюллетень. Вечером я пошла в местный паб, в деревенский, чтобы, так сказать, провести свой небольшой экзит-пол и подтвердить свои подозрения, что мои соседи проголосовали за Brexit. Ну и подтвердила.
Оставайтесь с нами на связи. С нами на связь вышел Анатолий Адамишин, бывший посол России и Великобритании. Добрый вечер, Анатолий Леонидович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такие итоги референдума? Может, некоторые считают, что это какое-то протестное отчасти было голосование? Вам слово.
Ну, я вам начну с того, что и сюда, в Хорватию, где мы отдыхаем, телевидение донесло выступление Косачева, нашего главного внешнего политика в Сенате. И он сказал, что никто не ожидал такого результата. Я чуть не прыгнул к телевизору. Я ожидал. Но у меня, к сожалению, только жена может это свидетельствовать. Я думаю, что здесь есть три, по крайней мере, крупных параметра, по которым англичане протестовали против такого, выступили за выход. Первое – это общая сейчас атмосфера в мире, где глобализация не оправдала надежд, где усилилось неравенство, где целые слои, средние в основном, оказались в социальном тяжелом положении, оно сейчас создало в мире, ну, в западном мире, и не только в западном, такую психологическую обстановку, что люди готовы прыгнуть, даже не зная, куда они прыгают. Это лучший пример – это Трамп, что называется. Так. Второе – это уже чисто английское. Англичане всегда были в Европейском Союзе в полноги. Вы, наверное, знаете, что в 1973 году они вступили, а уже в 1975 провели референдум, стоит ли оставаться. Они имели претензии к Европейскому Союзу, особенно к Брюсселю, к этой бюрократической системе, вполне справедливые претензии. И особенно это исходило из сельской Англии, где они говорят, живут real people, реальные люди, что называется. Они были страшно недовольны диктатом вот этого Брюсселя. Так что настроения у них были в очень большой степени евроскептические, как все это назовут. И третий элемент, я думаю, кампания по выходу была проведена на хорошей популистской демагогической ноте. Сыграли на самых, можно сказать, глубинных чувствах англичан. А это глубинные чувства, во-первых, ностальгия по прежним временам. И во-вторых, это чувство такое, что мы со своим суверенитетом, мы справимся лучше. И вот на этом деле вполне закономерно такое решение, принятое на референдуме.
Спасибо большое. Юрий Антонович, а вот как вы считаете, политически это грозит Англии какими-нибудь потрясениями, что отставка грядет, например, правительство или смена даже, может быть, двухпартийного вот этого плюса на минус?
Вы знаете, трудно сказать. Я должен сказать, что я не убежден до конца в том, что Великобритания выйдет.
А есть какие-то резервы еще?
Ну, вот вам прецедент голландский. Голландцы проголосовали против соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Проголосовали. Правительство поступило по-своему, нашло выход, и, собственно говоря, ратификация состоялась другим способом, да, без учета референдума. И все обошлось. И голландцы это приняли. Да. Но там разница была. Там голосовало всего 30% участвовало в выборах, в этом референдуме. А в Великобритании проголосовало больше 70%. Это очень убедительное большинство. Поэтому парламент может не считаться, между прочим, с этим. Потому что референдум все равно носит консультативный характер. Если 2/3 коалиционное большинство парламента проголосует все-таки за сохранение Великобритании, то пройдет это решение, несмотря на референдум. Но когда 70% избирателей, граждан голосуют против, с этим бороться труднее. Есть еще вариант, когда монарх вето накладывает. И это бывало в истории Великобритании. И, наконец, последнее. Переговоры будут длиться как минимум 2 года. Что за 2 года может еще произойти? Как могут измениться настроения? Потому что настроения были очень эмоциональные такие, да? Они в большой степени были иррациональными. И не только это Великобритания, это и во всей Европе то же самое происходит. Поэтому у меня твердая уверенность, что Британия выйдет? Нет. Какой-то вариант сохраняется. Но, тем не менее, я и скажу пока из предпосылки, что в ближайшее время они официально дадут извещение, официальное уведомление, что они выходят, и начнется переговорный процесс, который будет продолжаться 2 года. Они прийти должны к какому-то соглашению об условиях выхода. А пока эти 2 года Британия будет выполнять все свои обязательства, соблюдать все соглашения. Вот такая сложная ситуация.
Маша, сложный вопрос. Маша, опасаетесь ли вы, что сейчас еще пойдет...
Важный вопрос. Референдум нельзя повернуть назад. Это окончательное решение. И никаких пересмотров не предполагается ни в парламенте, ни королевой. Так что это уже решенный вопрос. Великобритания выходит. Вторая вещь. Да, Великобритания хотела за 2 года, и Камерон об этом говорил, разрулить, так сказать, ситуацию, каким-то образом перестроить свои отношения с Европой. Сейчас Европа говорит, что нет, дорогие мои, давайте-ка побыстрее все это самое сделаем. Так что ситуация не такая простая. Но то, что референдум имеет окончательную силу решающую, это факт.
А как вы думаете...
И уже ушел премьер-министр в отставку, и уже сейчас лидер лейбористов, может быть, ему будет объявлен вотум недоверия на следующей неделе. Так что это очень сильное потрясение для Великобритании. Возврата не будет. Не будет ни второго референдума, ни решения парламента. Решение народа окончательно. Вот так.
Спасибо. Давайте послушаем как раз заявление Дэвида Кэмерона о своей отставке. Да, давайте послушаем, насколько это было... Драматично.
I fought this campaign in the only way I know how.
Я вел эту кампанию единственным известным мне способом, говоря прямо и горячо то, что я думаю и чувствую, головой, сердцем и душой. Я ничего не скрывал. Я был предельно честен и действительно верил в то, что Великобритания сильнее, безопаснее и лучше в составе Евросоюза. И я показал, что именно этого касался референдум, а не будущего отдельных политиков, включая меня. Но жители Британии приняли решение идти другим путем. И поэтому я считаю, что стране нужен новый лидер, чтобы вести ее в этом направлении.
I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship.
Как премьер-министр я сделаю все от меня зависящее, чтобы привести корабль в равновесие в ближайшие недели и месяцы. Но я не думаю, что будет правильно с моей стороны пытаться быть капитаном, ведущим нашу страну в новый пункт назначения. Это решение было непростым, но я верю, что период стабильности и последующая смена лидерства в наших национальных интересах. Сегодня не требуется точное расписание. Но, по моему мнению, мы должны выбрать нового премьер-министра к началу конференции консервативной партии в октябре. Очень важно обеспечить стабильность, и я останусь во главе кабинета министров на ближайшие 3 месяца.
Вопрос Анатолию Адамишину. А как вы считаете, Анатолий Леонидович, вот то, что Англия остается, например, в НАТО и в других международных организациях, это как-то ее все-таки удерживает на... прежнем уровне интеграции, или посыпется как карточный домик и вся остальная вот эта цепочка связей?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Маша скорее права, чем мой уважаемый коллега. Это уже forever, что называется. Уходить так уходить. И ЕС ведь среагировал довольно раздраженно, сказав, ну давайте, ребята, скорее подавайте заявку. И вроде они собираются это сделать. Это первый момент. Второй момент. Вы спрашивали насчет того, какая будет судьба политическая в Великобритании. Я думаю, что это тяжело отразится на консервативной партии. Видимо, господин хороший Кэмерон, это уже фигура отыгранная. Скорее всего, там будут выборы и так далее. Но посмотрите... 2 года – это тот срок, который дает 50-я статья Лиссабонского договора. Если в течение этих 2 лет вопросы не решаются, а они страшно трудны, велики и так далее, достаточно сказать, что со всеми 27 государствами Великобритания должна будет подписать новое торговое соглашение. Если в эти 2 года не получается, то либо продлевается дело, либо... ЕС принимает уже свое, можно сказать, самостоятельное решение. Теперь насчет того, как вот дальше пойдет с западными организациями. Генеральный секретарь НАТО заявил, что это выход Великобритании укрепляет НАТО. И, наверное, он прав. С той точки зрения, что у НАТО, у Великобритании теперь не будет других таких, или не будет через какое-то время, других таких трибун, где она могла бы проводить свою политику и так далее. Они выбрали, можно сказать, изоляционизм в определенном смысле слова. Но вряд ли это отразится на международных организациях западных. Я не думаю, что Европейский Союз ждут большие потрясения. Конечно, все дело может вернуться к более узкому составу, который и действительно проводил такую новаторскую политику. Потом они немножко зажирели, обрюзгли, обюрократились и так далее. Вот. Так что мне кажется, что все-таки на этом такое бронного движения, оно в широком смысле остановится. А вот в смысле того, как это будет происходить между Европой остальной и Великобританией, там будет, конечно, турбулентность.
Да, Юрий Анатольевич, вам слово, да.
Мы пока не трогали еще экономические последствия.
Давайте, да.
А это чрезвычайно сложная проблема. И, может быть, в конечном счете, это будет наиболее мощный фактор, который будет менять ситуацию как в Европейском Союзе, так и в Великобритании. Я повторяю, при всем уважении к моим оппонентам, я все-таки вижу, что возможности все-таки есть более широкие, и ситуация может измениться. Великобритания выходит из единого общего рынка.
Да.
Как это сказывается на британской экономике, которая завязана очень прочными связями, и большая часть торговли ее внешней приходится на страны Евросоюза. Это где-то в районе 55-60%. Что будет с ним? Еще масса таких вопросов.
Ну что ж, давайте тогда послушаем и посмотрим репортаж наших коллег из агентства Reuters об экономических последствиях выхода Британии из Евросоюза.
Европейская экономика отправляется в плавание в неспокойных водах. Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует длительный период неопределенности, в то время, пока рынки переживают серьезное падение. На европейских биржах снижение за первые часы после объявления итогов референдума составило 8%. Акции потеряли в цене примерно 650 миллиардов евро. Глава Банка Англии заявил, что готов предоставить дополнительные 250 миллиардов фунтов на поддержку рынков. Мы хорошо ко всему подготовились. Казначейство Ее Величества и Банк Англии активно занимаются планированием на случай непредвиденных обстоятельств. А мы с канцлером постоянно остаемся на связи. Мы поддерживали контакт всю ночь и утро. Четко заявляю, банк готов принять дополнительные меры, пока рынки подстраиваются под ситуацию, а британская экономика движется вперед. Самый сильный удар пришелся по британской национальной валюте. Курс фунта упал до 30-летнего минимума. Так низко он не опускался с середины 80-х годов прошлого столетия. Но и евро также теряет по отношению к доллару, отмечают экономисты. Рынки решили поверить букмекерам и не обращать внимания на референдум. Что ж, букмекеры, как и социологи, получили свой холодный душ. Так что мы живем в менее предсказуемом мире, чем считали. И теперь уровень непредсказуемости еще сильнее вырос. И если Европа думает, что для нее это пройдет незамеченным, то хочу обратить внимание, что фунт, конечно, сильно упал, но и евро также снижается по отношению к доллару. В лондонском Сити, впрочем, не прогнозируют долговременных негативных последствий. Там не ожидают массового исхода банков и финансовых институтов из страны. О том, что Brexit не окажет серьезного влияния на бизнес, говорят и представители крупнейших европейских компаний. Тем не менее, инвесторы сейчас предпочитают не испытывать судьбу и вкладываются в наименее рискованные активы. Мы видим панические настроения на рынках. Никто не ожидал, что Brexit действительно произойдет. Большинство инвесторов искренне верили, что Британия останется в ЕС. Первой жертвой стал британский фунт. Он снизился до курса, который был в 80-х. И на финансовом рынке паника. Инвесторы пытаются найти тихие гавани, чтобы вложения смогли пережить плохую экономическую ситуацию. Сейчас это золото, японская иена и в меньшей степени швейцарский франк. Руководство Евросоюза в совместном заявлении призвало власти Великобритании как можно быстрее начать процесс выхода из ЕС. Все для того, чтобы не продлевать период экономически опасной неопределенности.
Вопрос Маши Слоним. Маша, вот мы знаем, что Англия, Шотландия проголосовали все-таки за то, чтобы остаться. А почему-то университетские города, они как-то в последний момент вот перекрасились, что ли, стали за выход. Чем вы это объясняете?
Нет. Университетские города очень с подавляющим большинством за то, чтобы остаться. Голосовали города на севере, голосовали города, где много иммигрантов, рабочие, так сказать, окраины, а университетские все за remain. С перевесом там 70%, например, 60% за то, чтобы остаться.
А как по-вашему
так
повлияло?
Что нет, как раз университетские в последний момент не изменили своего своих настроений.
Как ситуация с беженцами, как повлияло?
Студенты, конечно же, за то, чтобы остаться.
Да, вот как ситуация с беженцами в этом году повлияла на настроение голосовавших?
Дело в том, что кампания шла довольно грязно. Она, сторонники Брексита очень напирали на проблему иммиграции. В общем-то, это был жупел. И, конечно, ксенофобия, она сидит в народе всегда, в любом народе. И когда вам говорят, что ваши работы отнимают, там, вашу работу отнимают, ваше благополучие в опасности из-за пришельцев, то народ на это ведется. Но они не говорили, что те же самые рабочие иммигранты из Европейского Союза платили свои налоги, что Кэмерон выторговал у Европейского Союза условия, что в течение 4 лет граждане Европейского Союза не получают преференции, вот эти самые benefits, что в течение, если они в течение 6 лет не нашли работу, они должны уехать из страны. Все это как бы, ну, покрылось вот этим самым страхом. Страхом, что иностранцы у нас отнимают работу. Что европейский, у фермеров, это что Европейский Союз забирает у нас деньги и дает недостаточно субсидий. Рабочие, что у них отнимают рабочие места. В общем, обычные страхи, конечно, поднялись. И на этом в большой степени Brexit выиграл.
Анатолию Адамишину вопрос. Как по вашим наблюдениям, какую роль играла вот эта тема беженцев и эмигрантов, может, тема ксенофобии в прошедшей кампании?
Я на секунду вернусь к экономическим делам, которые очень правильно затронул Юрий Антонович. Вернусь вот в каком смысле. Уже сейчас ясно, что проголосовали за выход менее обеспеченные слои населения, в том числе рабочий класс, в том числе безработные и так далее, которым нечего терять, они хотят получить что-то лучшее, не зная, как это получить. Но вот сейчас подсчитали уже экономисты, что как раз тяжелее всего придется от выхода как раз людям, занятым на производстве, потому что в Англии очень много иностранных предприятий, которые были построены специально для того, чтобы иметь льготные условия для выхода на европейский рынок. Так что вот эти вопросы, они могут не сейчас, поскольку, я повторяю, будет большой период турбулентности, но они в решающий момент могут оказаться тяжелыми как раз для тех, кто хотел выйти из этого рынка. Что касается эмиграции, я думаю, что совершенно права Маша. Это был тот жупел, которым удалось многих убедить. И хотел бы только добавить, что те преференции, которые выторговал Камерон у Европейского Союза, они были под условием, они были завязаны на то, что референдум будет в пользу оставления Англии. Так что сейчас Камерон получит с точки зрения миграции худшие условия, чем он имел последние несколько месяцев.
Да, вам слово, Юрий Антонович.
Я еще хочу к этому добавить. Ведь придется Великобритании сейчас завоевывать пространство на внешних рынках, поскольку ухудшится временем условия торговли внутри Евросоюза, поскольку она выходит. А проблема конкурентоспособности для стран вообще европейских высокоразвитых одна из основных, потому что бремя социальных расходов государства, оно удорожает стоимость продукции экспортных товаров британских, как и в других странах. И у Британии отнюдь не положительный баланс торговли экспорта и импорта. Поэтому ожидать каких-то улучшений для британского рабочего, который работает на предприятии, не приходится. Скорее Британии, как и другим странам, скажем, Европейского Союза, придется пересматривать и социальные программы, ужимать. Потому что слишком велики доля социальных расходов в бюджетах. Так что тут проблемы очень серьезные возникают. И как поведет себя рабочий через 2 года, я не могу сказать.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Reuters о реакции европейских политиков на итоги референдума.
Лидеры ЕС сожалеют о решении британцев, но относятся к нему с уважением. Об этом в пятницу заявили многие политики в Евросоюзе. Ангела Меркель назвала итоги британского референдума, цитата, «тяжелым ударом по Европе». Канцлер Германии призвала проанализировать ситуацию и не торопиться с решениями. Для этого Меркель пригласила в Германию французского президента Франсуа Олланда и итальянского премьер-министра Маттео Ренци. Европейские министры иностранных дел в целом солидарны во мнении о необходимости начать переговоры о выходе Великобритании как можно скорее. Этот вопрос они обсудили на встрече в Люксембурге. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал в то же время активно работать над сохранением единой Европы и, цитата, «не впадать в истерию».
Нечего сказать. Горький день для Европы. Мы до последнего надеялись, что граждане Великобритании сделают другой выбор.
Глава итальянского МИД Паоло Джентилони назвал выбор британцев, цитата, «предостережением для всей Европы». И действительно, многие среагировали на новости о Брексите стремительно. Причем для начала в самом Соединенном Королевстве. Шотландия заявила о намерении провести новый референдум о независимости, поскольку, как сказала первый министр Никола Старджен, голосование показало, цитата, ключевое отличие Шотландии от остального королевства. 62% жителей региона высказались в пользу сохранения членства в ЕС. Серьезные опасения вызывает и Северная Ирландия. Ее население также выбрало Евросоюз. Заморская территория Великобритании, Гибралтар, почти единогласно проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС – 95,9%. Претензии на этот регион немедленно заявила Испания. Ей принадлежал Гибралтар до конца 17 века. В некоторых странах Евросоюза в пятницу также заговорили о собственных референдумах – в Дании, Нидерландах и даже во Франции. Лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала провести в стране референдум по примеру Великобритании, если жители Франции выберут ее президентом в следующем году. «Для всех патриотов, всех свободолюбивых людей – это день радости», – сказала Ле Пен. «Это не Европа умерла, это зашатался Евросоюз. Нации возрождаются, и им нужно создавать новый европейский проект». Угроза того, что другие государства Евросоюза могут захотеть провести референдумы о выходе, многим видится реальной. Польский министр иностранных дел заявил, что ЕС угрожает потеря 1-2 стран в ближайшие 5-6 лет. Европейские политики и дипломаты в большинстве своем солидарны. Евросоюз надо реформировать, чтобы избежать распада.
Поговорим. Да, давайте, давайте да. Сейчас Маше дадим слово. Маша, а как по-вашему, вот... Может ли вот результат референдума подвигнуть евробюрократию к попыткам реформировать Евросоюз, как вы считаете?
Оно неизбежно что-то такое произойдет, конечно. Все задвигалось, так сказать. И задвигается там тоже, простите, собаки возмущаются решением.
И они задвигались, да.
Английского народа, британского. Конечно, что-то должно перестроиться и там тоже. Не может быть, чтобы вот такое важное звено выпало из этой довольно, так сказать, плотной системы, и все останется так, как было. Что-то изменится. Может быть, на пользу.
Вы как думаете, что именно может изменить, Юрий Антонович?
Да мне кажется, что тут... Две тенденции противоположные, мне кажется, в Европейском Союзе одновременно усилятся. С одной стороны, тенденция консолидации, потому что есть, конечно, ядро Европейского Союза, которое будет стремиться максимально сохранить. Это вот шестерка первоначальная, ну, к ней можно прибавить, скажем, Австрию еще, ну, еще ряд государств. А это одна тенденция. Я думаю, что многое будет зависеть, прежде всего, от того, сумеет ли активизироваться франко-германский тандем, который в течение всей истории Европейского Союза был движущей силой, локомотивом интеграции. В последнее время возникало разногласие между Олландом и Меркель, и споры были по поводу экономической политики Евросоюза в последнее время. Но если они сумеют прежде всего консолидироваться снова, так сказать, выработать единую линию, то я думаю, что эта тенденция усилится. Что касается... И вторая тенденция к дифференциации. общем, об опасности дифференциации и фрагментации Евросоюза Жак Делор говорил еще в 2004 году, когда расширился резко Евросоюз. Он сказал, что разнородное появляется, вместо однородного сообщества появляется разнородный союз, и тенденция к дифференциации и фрагментации Евросоюза на субрегиональные группы – это реальная опасность. Мы видим, сейчас активизировалась Вышеградская группа. Не исключено, что активизируется такая северная скандинавская группа, южная средиземноморская группа. Ну, Турс Саркози еще создавал такую идею Евросоюза, где будут участвовать только страны, выходящие
к морю.
На море, да. Ну, и тогда немцы вместе с англичанами подорвали эту идею. Ну, в общем, компромиссный был вариант. Так что две тенденции. Мне не кажется, что будет эффект домино. Вот австрийский канцлер говорил, то, что он не ожидает, я тоже не думаю, что эффект домино в прямом смысле не будет. Но вот тенденция к реформе, к восстановлению баланса между наднациональными полномочиями, полномочиями национальных правительств, особенно в экономической и социальной области, перед кризисом произошла некоторая централизация регулятивных функций в руках Еврокомиссии и саммита ЕС. Но это было оправдано кризисом, да? И сыграло свою роль положительную в выходе из кризиса. Но сейчас правительство, чем голландцы те же самые, настаивают на том, чтобы пересмотреть и восстановить баланс. То есть ренационализировать некоторые функции национальные в области экономической и социальной политики. Возможно это. Так что в этом смысле какая-то реформа может произойти. Но решающий это все-таки будет даже не в этой области, как мне кажется, а это... проблемы европейской безопасности, как они теперь выглядят в свете вот, украинского кризиса и минских договоренностей, и проблема сосуществования двух мировых религий, то есть превращение Европы в многоконфессиональные и многорасовые сообщества. Вот где наибольшая угроза. Это прямой связи не имеет с Брекситом. Но, в принципе, это факторы, которые могут во многом определить будущее Евросоюза.
Спасибо. Анатолий Леонидович, как вы считаете, вот Кремль действительно в глубине души может радоваться этому результату? Или он, по большому счету, не выгоден России?
Ну, насчет Кремля чужая душа потемки. Я вам скажу, что с моей точки зрения, это чисто отрицательное явление для России. Уже не говоря о том, что Министерство финансов сразу же спрогнозировало обвал рубля. Но нам, в нашем и без того тяжелом положении, всякая нестабильность, всякая турбулентность, всякая неясность и так далее, это очень неприятная штука. Поэтому мне кажется, что Брекзит для нас это такой удар, который, может быть, и не затронет, естественно, основ нашей экономики, которую еще создавать надо. Но он будет, конечно, причинять нам серьезные неприятности. Особенно, если осуществится вот та тенденция, о которой говорил Юрий Антонович, на дезинтеграцию Европейского Союза. Мое убеждение, может быть, это надежда, что такого не случится. Но нам может показаться, что нет, ребята, это, что называется, дело теперь уже полностью дохлое, они там себе дезинтегрируются, давайте мы искать другие пути и так далее. А у нас с Европейским Союзом, с Европой связывают очень тесные отношения. И я как раз надеюсь, что, возможно, вот эти перемены, которые наверняка состоятся, Маша права, в Европейском Союзе, они помогут в какой-то степени пересмотреть и наши с ним отношения. Мы, в общем-то, несем большую часть вины за то, что с Европейским Союзом у нас отношения не сложились. Но и на Европейском Союзе большая доза ответственности. Так что, если из этого будет сделан вывод, давайте менять не только то, что внутри Европейского Союза, но и наш к нему подход, наши к ним отношения и, соответственно, отношения к нам со стороны Европейского Союза, это будет лучшим уроком из этого события.
Маша Слоним, вопрос. А как вообще относятся, вот вы сказали, там фермеры у вас голосуют, они к санкциям против России? Действительно ли некоторые наблюдатели считают, что как-то сдвинется с мертвой точки этот вопрос из-за выхода Великобритании из Евросоюза?
Ну, вы знаете, вот до санкций мы не дошли. Вообще они, люди приземленные, по-моему, об этом особо не думают. Фермер обычно думает о своих собственных интересах. Про санкции, честно говоря, я с ними не говорила. И вряд ли их вот сейчас волнуют вот эти глобальные темы. Но, конечно, мне кажется, это вообще палка о двух концах. С одной стороны, толчки от этого землетрясение, которое произошло сейчас в Великобритании, почувствуют все в экономическом смысле. И Россия, конечно же. И вот цены сейчас на нефть опять упали. И, в общем, все эти колебания, конечно, не на пользу российской экономики. А с другой стороны, Единая Европа, конечно, для России, наверное, представляет большую угрозу, чем разъединенная Европа. Наверное, она будет пользоваться в каком-то смысле вот этим. Но я не думаю, что Великобританию можно просто так взять. Хотя, может, она останется вне Европы в каком-то смысле, но останется со своими твердыми убеждениями и отношением к тому, что происходит.
Да,
Юрий Анатольевич. Такая реплика. Маша, извините, сейчас по имени, я не знаю отчество. А вы знаете, вне Европы Великобритания не останется. Есть вариант, когда очень, между прочим, компромиссный, но устраивающий обе стороны. Когда-то Великобритания в 60-м году создала Европейскую ассоциацию свободной торговли. Ее же она первая и покинула. А вместе с ней Дания еще и осталась сейчас в этой ассоциации свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Но между этими тремя странами ассоциации и Евросоюзом существует соглашение 92 года о едином экономическом пространстве. И ничто не мешает Великобритании снова стать членом этой ассоциации и на этом основании пользоваться благами единого рынка и свободного движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Я в Норвегии был и видел, как пользуются норвежцы всеми этими благами. А реализуется этот вариант, я не могу сказать. Это очевидно, будет долгая процедура переговоров и на чем они сторгуются. Но, в случае, это вариант тоже какого-то сохранения Великобритании в совершенно иной форме сотрудничества с Европейским Союзом. Любопытный,
да,
такой вариант.
Хотел сказать, Маша, вот Мария Ильинична.
Мария Ильинична, извините, ради бога.
Да. Маша, как вы считаете, вот какие-то возникнут сейчас, может быть, визовые проблемы между Великобритании и материком?
Вот это очень сложный вопрос. Пока что их не было, конечно же, был совершенно свободный обмен людей и товаров. На этом строился принцип Европейского Союза. Что сейчас будет, непонятно. Вот этот вопрос задают и студенты, между прочим. Молодежь, которая голосовала в основном за Remain, за то, чтобы остаться в Союзе, они, конечно, пользовались вовсю вот этой свободой передвижения. Кто-то учился в Европе, кто-то из Европы учился в Великобритании. А цены на обучение были равны для всех. Можно было приехать, жить и учиться где угодно. Вот сейчас как это будет, каково им будет сейчас, непонятно. Вот мне их ужасно жалко, если вот эта самая свобода будет у них отобрана. Мы не знаем, никто не знает.
Да. Анатолий Леонидович, ведь, по-моему, и в Европарламенте, да, есть британский депутат. То есть этого ничего больше не будет теперь? Как-то вот до мелочей, если дойти. И, может быть, визы будут, например, с Франции, вот на Евростаре. На поезде будут ходить пограничники? Неужели такое возможно в 21 веке?
Я на это отвечу. Но я сначала не совсем понял, что говорила Маша насчет того, что Европа может для нас быть большей угрозой, чем Соединенные Штаты и так далее. Это что, с точки зрения санкций, если это так, то, мне кажется, это совершенно неправильно. Потому что представляется, что у нас основной конфликт из-за Украины и так далее с Европейским Европейским Союзом, с Европой. Но на самом деле, если разобраться, это все тот же конфликт между нами и Соединенными Штатами Америки. Они здесь играют основную роль. И они вроде пока заказывают музыку. Это первое. Теперь вот насчет той формы, в которой может еще прийти, в которой может прийти Великобритания. Норвегия, Юрий Антонович, это неподходящий пример. Неподходящий пример потому, что она платит Европейскому Союзу, не являясь его членом, за те льготы, которые он ей предоставляет. И проводит ту же миграционную политику, которая, которую требует Европейский Союз. Теперь насчет виз. Ну, во-первых, пока не будут новые введены правила, визы будут работать так, как они работают сейчас. И никаких пограничников в этом самом Евростаре не будет. И я думаю, что как раз в вопросе о визах англичане пойдут на некоторые уступки даже европейцам. В том смысле, чтобы сохранить льготные порядки. Они уже на это намекают. Вот. Так что давайте подождем, как будут развиваться события, поскольку, я говорю, это пока еще только объявление войны, что называется, или вернее решающий шаг к тому, что мы не с вами. Но как мы будем не с вами, это еще очень долгая история.
Спасибо, слово Юрию Антоновичу.
Да, но я бы хотел еще поддержать Анатолия Леонидовича в вопросе о том, какая Европа нам, так сказать, выгодна с точки зрения интересов России. Конечно, едина. Я абсолютно в этом убежден. Всегда в политике есть две так, составляющие. Есть краткосрочная политика, исходящая из краткосрочных целей, как и ближайших. И есть стратегия, которая исходит из дальних, основополагающих интересов государства. В чем я согласен тоже с аналитиком, в том, что мне неведомо расчеты Кремля в этом смысле. Но с точки зрения долгосрочных интересов России, конечно, России выгодна единая, сильная, объединенная Европа, как фактор стабильности и европейской, и как фактор, один из факторов стабильности глобальной. В чем Россия бесспорно заинтересована.
Маш, хотел задать вопрос. Вот вы, поскольку выросли в дипломатической семье, как по-вашему, теперь придется Кремлю строить отдельные отношения с Англией, как когда-то вот Горбачев там начинал с Маргарет Тэтчер, потому что был до этого единый Евросоюз и была единая дипломатия. Теперь надо.
Когда еще мой дедушка это начинал.
Да, 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 да.
Да. Да. Не задалось у современной России, в общем-то, строить отношения с Великобританией уже много лет. И до Кэмерона, и с Кэмероном. Тут много ведь камней, так сказать, преткновения. Убийство Литвиненко, например. Так что тут, мне кажется, вот вопрос о том, в Евросоюзе, Великобритании или отдельно, не так важен. Не получается, вот пока не получается. И вряд ли выход Великобритании из Евросоюза будет способствовать установлению каких-то новых отношений.
Да вот как вы считаете, Юрий Анатольевич, почему? Я помню, периодически были даже в хорошие годы там разрядки, высылали каких-то наших разоблаченных шпионов из Лондона. Какие-то у нас все-таки сложности, да, у Кремля с...
Ну, периодически они возникали. Мне даже труд. Я не англовед, поэтому я не так внимательно слежу. Но, во всяком случае, скажем, когда разразилась эта вот ситуация, кавказский кризис, да, то Евросоюз раскололся. Тогда были сторонники жесткого подхода, и эту группу возглавляла Великобритания. И были сторонники более мягкого подхода, и этот подход возобладал. И тогда была инициатива Саркози, этот план Саркози-Медведев, урегулирование Кавказского конфликта, замораживание его. Мне кажется, в отношении Великобритании к России всегда очень большую роль играл политический фактор. Внутренняя политика, внутриполитическое состояние России. Поэтому Великобритания всегда резко реагировала на любые нарушения прав человека, на любые какие-то несправедливые решения судебных органов и так далее, и так далее. Великобритания в этом отношении была всегда закоперщиком.
Да, вот, Анатолий Леонидович, вот мы знаем, что со времен Герцена же Великобритания давала приют российским наиболее непримиримым оппозиционерам. Как по-вашему, в чем здесь ее специфика вообще в сравнении с другими европейскими столицами?
Я вам скажу, что отношения у нас с Англией, конечно, долгое время были плохие, сейчас очень неважные и так далее. Но были у нас и взлеты. Вот мне повезло, когда я там был послом с 94 по 97 год, у нас еще был, можно сказать, медовый месяц отношений и с Англией, и с Западом в целом. И англичане там очень хорошо способствовали развитию нашей промышленности, вкладывали свои деньги, помогали фондами всякими и так далее. Вот потом это сошло на нет, так же, как и сошло на нет наши вообще добрые отношения с Западом. Но, к сожалению, у нас к Англии пошло очень такое отношение, что называется, предвзятое. И я вам скажу, что оно пошло от Сталина. Вот он очень плохо относился к Сталину и к Англии. И когда направлял туда Громыко послом, сказал: вы туда едете для того, чтобы разгадывать козни британских империалистов. И вот такое грубое выражение англичанка «гад», которое было еще в русской, так сказать, истории, оно тоже способствовало такому такому предвзятому отношению к англичанам. Конечно, они стоят на правом фланге того объединения, того фронта, который то ли с нами, то ли не, то ли против нас. Но с англичанами, мне кажется, есть простой способ строить отношения. Не влезать с ними в политические дискуссии. В конечном счете политику делают не они. С англичанами первое дело наладить экономическое сотрудничество. И здесь англичане всегда шли нам навстречу. И если мы сможем вот от этого, что называется, политического бодания перейти к налаживанию экономического сотрудничества, которое и сейчас довольно, довольно неплохое, то я думаю, больше от Англии нам ничего не нужно.
Спасибо, Маша. Вот Анатолий Леонидович углубился в историю. Мы можем вспомнить еще песню Высоцкого «Это все придумал Черчилль» в 18 году. И Борис Абрамович Березовский в последние годы тоже был таким камнем преткновения между российской и британской дипломатией. Как вы считаете, вот сейчас нету таких отягчающих моментов? Уже вроде чеченская проблема не так остра.
Так, ну есть, есть. Вот я упомянула дело об убийстве Литвиненко. Аннексия Крыма до сих пор – это очень серьезный камень преткновения. Никто здесь еще, так сказать, этого акта агрессии не одобрил. Так что есть, есть, есть еще. Возможно ли вот это экономическое сотрудничество и придание забвению какие-то политические разногласия или разногласия по каким-то международным важным моментам, я не знаю. Конечно, экономика, да, да, сотрудничество есть, и Англия вообще торговая страна, и всю жизнь торговала со всем миром. Будет продолжать торговать, но вот насчет какого-то такого... В общем, я не думаю, что вот это событие, выход Великобритании из ЕС как-то изменит политические отношения между Великобританией и Россией сейчас.
Да, Юрий Анатольевич, конечно, вот применение полония в центре великой державы, столицы, это, конечно, не скоро простят нам, да, как вы считаете? Это
Нет, я, в общем, полностью согласен с Марией Ильичной в общей оценке наших отношений и вот всех факторов.
Да.
Это есть вещи, которые прощать действительно нельзя и которые вообще вылезают за все нормы.
Давайте тогда чуть посмотрим в будущее. Анатолий Леонидович, как вы считаете, какими будут следующие шаги вот в этом разводе цивилизованном между Англией и Евросоюзом? Может быть, какая-то возникнет комиссия, которая будет все эти вопросы решать? Как вы считаете?
во-первых, я хочу напомнить, что Высоцкий эти слова насчет Черчилля вложил в уста обитателей сумасшедшего дома. Так что к ним тоже можно отнестись с определенным скептицизмом. Теперь, как дальше будет выглядеть событие? Первый акт после этого мероприятия будет заявка англичан на то, что должна вступить в силу 50-я статья Лиссабонского договора, предусматривающая выход государства из Европейского Союза. Когда англичане сделают эту заявку, этот первый шаг, неизвестно. С одной стороны, Камерон заявил еще, что если будет вопрос решен в пользу выхода, то он сразу же подаст заявку. Но после этого он ушел в отставку. Как он будет сейчас говорить, неизвестно. У англичан есть такая манера, довольно искусно ими приводимая в действие, как заматывать вопросы. Вот, скажем, они столько наобещали бедным шотландцам для того, чтобы они проголосовали за оставление, а потом потихоньку-потихоньку все это забрали. И у них уже сейчас, я вот читал, есть такая тенденция. Давайте мы сначала торговое соглашение заключим с Европейским Союзом, а потом уже введем в действие 50-ю статью. Получится у них это? На них будут ржать, безусловно, европейцы, но юридически нет такой возможности заставить англичан подать заявку. Значит, первое дело заявка. Заявка подана, тогда начинаются переговоры. Как будут вестись эти переговоры? Это, я вам скажу, сейчас совершенно не ясно, поскольку случай беспрецедентный. Но будут обсуждаться все вопросы, касающиеся связи Великобритании с Европейским Союзом и его отдельными членами. И дело может, конечно, быть очень морочным, очень трудно предсказуемым.
Спасибо. Да, давайте, Юрий Антонович, вы как считаете?
Я просто хочу добавить того, что Антон Леонидович сказал. Есть огромный массив нормативных документов Евросоюза. Он насчитывает не тысячи, а даже десятки тысяч документов, которые регулируются все аспекты отношений в рамках единого экономического пространства, ну, и отчасти выходящих за пределы экономического пространства. Так? По всем этим пунктам, по всем этим тысячам документов нужно находить развязки. Это же гигантский, судя по масштабам, процесс. На это отводится всего 2 года. Если за 2 года они не доходят, то автоматически Великобритания может быть исключена из Евросоюза. Все, поставлен крест, и это зависит от Евросоюза. Он может пойти на это. Или у него есть возможность по договоренности и по предложению, может быть, даже Великобритании, продлить этот переговор на сколько лет не обозначено ни в каком документе. Вот история.
Да, ну что ж, Великобритания вновь оказалась первопроходцем на этот раз, да, в таком, да, деле щепетильном, деликатном, как выход из Евросоюза. Посмотрим, насколько дипломатичным окажется этот процесс, не приведет ли он к обострению отношений между островом и материком, как это бывало не раз в многовековой истории Европы старой. Старого против света, да.
Все, против этого вся политическая элита, да, и деловая элита Великобритании, между прочим.
Да, вот с этим мы будем иметь дело. Не раз еще посвятим этому наши эфиры. А сейчас я хочу поблагодарить их участников за участие в нашей программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».